Эпилог. Глава первая. Здесь прошли монголы. Эпиграф. Вы, покрытые снегом горы, вы видели, как я сделался рабом неверных, как я шел со связанными руками, покрывая голову ударами кнута. Моими слезами не трогается никто, одни только горы содрогаются от них. Из песни хивинского невольника. По широкой дороге, ведущей на восток от великой реки Джейхун, где в течение многих столетий проходили богатые караваны, сразу после монгольского погрома прекратилось движение. Опустели придорожные ловчонки и постоялые дворы, и стояли они унылые, без ворот и дверей, выломанных воинами для костров, завяли неорошаемые большие сады, так как некому было прочистить арыки и провести воду. Странным и необычным казался молодой мрачный всадник в иноземном плаще, одиноко ехавший по пыльному пути, где всюду валялись растасканные шакалами человеческие кости. Вороной поджарый конь арабской крови равномерно постукивал копытами, а всадник изредка ободрял его свистом. «Какая мертвая пустыня! Ни человека, ни верблюда, ни собак!» — вздыхал путник. «За весь день только два волка, не торопясь, пересекли дорогу, точно хозяева этой безмолвной равнины, похожей на бесконечное кладбище. Если так пойдет и дальше, то мой всегда неутомимый конь вместе с хозяином скоро растянется навеки возле этих белых черепов со следами страшных монгольских мечей». Темная шевелившаяся масса впереди показалась необычной. Конь фыркал, насторожив уши, всадник подъехал ближе. Несколько больших угрюмых орлов теснились над добычей, лежавшей посреди ослепительно залитой солнцем пыльной дороги. Всадник свистнул. Тяжело взмахивая огромными крыльями, орлы взлетели и опустились невдалеке на ближайшие бугры. Между свежими дорожными колеями в странном положении, точно в судорожном порыве, лежала девочка в изорванной туркменской одежде. Орлы уже успели испортить ее лицо, еще сохранившее нежные черты. Опять монгольская работа. Они хватают детей, держат, не заботясь, потом натеж и сбросают. Взмахнула плеть, и конь поскакал. Две повозки на высоких скрипучих колесах, перегруженные награбленным скарбом, медленно ехали вперед. На каждой повозке на вещах сидела монголка в мужском лисьем малахае и овчинной шубе и монотонно покрикивала на упряжных быков, равнодушно шагавших в облаке пыли. Позади повозок ковыляли три полуголых изможденных пленника со связанными за спиной руками и шатавшиеся от слабости женщина. За ними плелась, высунув язык, большая лохматая собака. Монгольский мальчик лет семи с двумя косичками над ушами подгонял пленных, точно пастух, торопивший медленно идущих коров. «Урак! Урак! Хму! Вперед! Вперед, дурной!» — кричал мальчик и поочередно стегал каждого хворостинкой. Одет он был в подоткнутый за пояс ватный халат, содранный со взрослого. На его ногах были просторные сапоги, и чтобы они не сваливались, маленький монгол туго перевязал их под коленями ремешками. С сознанием важности порученной работы мальчик особенно подгонял женщину, которая тащилась только благодаря веревке, протянутой от повозки. Через прорехи желтого платья просвечивала ее костлявая спина с багровыми рубцами. Женщина причитала: «Отпустите меня, я вернусь. Там осталась моя дочь Хабиче, я сама потащу ее». «Какую тебе еще дочь надо?» — прервал старый монгол, вынырнувший на сивом коне из тучи пыли. «Сама едва плетется на веревке, а хвалится, что потащит другую клячу». Старик стегнул женщину плетью. Она рванулась вперед и упала. Веревка, к которой она была привязана, натянулась и поволокла пленницу. Монголка с повозки закричала: «Что ты, старый пес, жадничаешь? Была бы хромая овца, я бы взяла ее к себе на колени. От овцы хоть мясо и шкура. А какая нам прибыль от этой скотины? Ее дочь уже подохла, вот и она свалилась. Она мой, как далеко еще плестись домой, к родным берегам Кирулена. Брось ее!»
«Не подохнет, живучая!» — хрипел от злости старик.
«Это падали, эти три молодца, все у меня дойдут до нашей юрты. Другие наши соседи по 20 рабов домой гонят, а мы не можем пригнать четверых. Эй, вы, скоты, вперед! Урак! Урак!»
Монгол стегнул плетью волочившуюся женщину. Веревка оборвалась, и рабыня осталась на дороге. Повозки двигались дальше. Старик придержал сивого коня, щелкнул языком и спросил подъехавшего молодого всадника: «Выживет или не выживет? Купи ее у меня, дешево продаю, всего за 2 золотых динара».
«Она и до ночи не доживет. Хочешь 2 медных дирхема?
Давай, а то и вправду не доживет. Тогда и этого я не получу».
Монгол засунул за голенище 2 полученные от всадника медные монеты и рысцой направился догонять свой обоз. Всадник свернул в сторону и, не оглядываясь, поскакал через высохшее поле.
Впереди выросли белые развалины, причудливые груды обломков, старые стены с проломами и несколько величественных арок. На них еще сохранились разноцветные арабские надписи. Много искусства и мысли было положено зодчими, построившими эти стройные здания. И еще больше труда внесли неведомые рабочие, сложившие из больших квадратных кирпичей и красивые дворцы, и внушительные медресе, и стройные минареты. Монголы все это обратили в покрытые копотью развалины.
«Один бы сноп сухого клевера и несколько лепешек», — шептал всадник. — «И тогда мы, проехав еще день, доберемся до зеленых гор, где найдутся и люди, и дружеская беседа возле костра». Каменные развалины уже близко. Вот под массивной аркой тяжелые ворота, открытые настежь. Двери обиты железом, с большими, как тарелки, выпуклыми шляпками гвоздей. Знакомые ворота. Когда-то здесь проходили дервиш Хаджи Рахим, крестьянин Курбан Кызык и мальчик Туган. Теперь Туган вырос, стал искусным воином, но как бесприютный путник не находит себе ни хлеба, ни пристанища в благородной Бухаре, раньше столь цветущий и многолюдный.
Под темными воротами гулко прозвучали копыта коня. Впереди метнулась рыжая лисица, легко взлетела на груду мусора и скрылась. Осторожно ступал конь, пробираясь между обломками мертвого, безмолвного города. Вот главная площадь. Величественные здания окружали раньше это место шумных народных сборищ. Теперь площадь засыпана мусором, и посреди белеет скелет лошади. В бирюзовом просторе неба медленно плывут бурые коршуны, распластав неподвижные крылья. Конь остановился возле каменных ступеней мечети и, фыркая, попятился, поводя ушами. Впереди на каменной подставке лежала огромная раскрытая книга Корана с покоробившимися от дождей листами, которые шевелились от ветра. По этим каменным ступеням въезжал в мечеть на саврасом жеребце мрачный владыка монголов, рыжебородый Чингисхан. Здесь он повелел бухарским старикам кормить до отвала его плосколицых воинов. Тогда на площади пылали костры, жарились бараньи туши, до сих пор еще видны на каменных плитах следы костров. Туган сошел с коня, разостлал плащ и накрошил сухого хлеба. Он разнуздал коня и присел на ступени, держа конец повода. За грудой камней что-то зашевелилось. Из-за обломков кирпичей поднялась истощенная женщина. Кутаясь в обрывки платья, она приближалась, протянув руку, и не могла оторвать жадный, горящий глаз от хлебной корки.
Туган дал ей горсть сухарей. Она величественным медленным жестом приняла их как драгоценность и, отойдя, опустилась на колени. Она поднесла сухарь к воспаленным губам, но резко опустила руку и стала раскладывать сухари ровными горсточками на каменной плите, осторожно слезала с руки крошки и крикнула: «Эй, лисята! Эй, пузанчики, ко мне, не бойтесь, он наш, он добрый!» Из черного отверстия между каменными плитами показались сперва одна, потом три взлохмаченные детские головки. Пробираясь между развалинами, цепляясь друг за друга, дети медленно приблизились к женщине. Голые, обожженные солнцем, они были худы, как скелеты, только животы их раздулись шарами. Из черной дыры вылезли еще двое детей. Они не пытались встать, а подползали на четвереньках и уселись, обняв руками свои опухшие животы. Женщина ударила по рукам тех, кто потянулся к сухарям, и стала по очереди класть детям в рот крошки. Она рассказывала. Ворвались они, эти страшные люди, закутанные в овчины. Скакали повсюду на небольших лошадях и забирали все, что только замечали. Они убили моего мужа, он хотел оградить семью. Они схватили всех моих детей и увезли, не знаю, живы ли они. Всадники волокли меня на аркане, держали рабой на потеху всем. Однажды ночью мне удалось скрыться, и я пробралась сюда, в эти развалины. Здесь я не нашла своего дома, только кучи мусора. Днем бегают ящерицы, ночью воют и подкрадываются шакалы. Около города я встретила этих брошенных монголами детей. Мы вместе искали еду и выкапывали корешки дикого лука. Теперь эти дети стали моими детьми, и мы умрем вместе, а может быть и выживем.
Туган отдал женщине последние сухари и, ведя в поводу коня, вышел из города.
Туган пробирался все дальше, к Самарканду. Он не встречал караванов. Кое-где на полях показывались редкие поселяне. Раза два прорысили монгольские всадники. Тогда работавшие поселяне падали, как подкошенные, и уползали в канавы. Когда облачко пыли, провожавшее монголов, уплывало за холмы, на полях снова подымались напуганные поселяне и принимались вскапывать землю.